Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и я приветствую в этой студии писателя и лектора, я бы так сказала, Дмитрия Быкова. Здравствуйте, Дмитрий.
Привет, Оля, привет всем.
Самый главный вопрос, вы уехали или нет?
Да нет, конечно, я не очень понимаю, с чем связано это такой wishful thinking безумный. Я очень часто езжу преподавать в разные места. Я ездил преподавать в Ягеллонский университет, преподавал в университете Южной Калифорнии. Сейчас я преподаю в Принстоне, это продлится один семестр. Что будет дальше, не знаю, потому что приглашений много. Но поскольку некоторые люди, как, например, Николай Бурляев, считают общественно опасным то, что я преподаю в вузах, я стараюсь преподавать подальше от Николая Бурляева. Вот и все. Ну, просто чтобы с ним не случилось какой-нибудь опасности. Доносы иногда они пописывают. Как можно Быкова делать профессором? Поэтому, если их не устраивает, что я профессор таких-то и таких-то, я вот сейчас профессор Принстона. Потом я побуду, может быть, еще каким-то профессором. Но сердце мое с вами, господа, и более того, я каждые три недели добросовестно читаю лекции в Москве. И не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
Ну, а мысль-то возникает?
Нет. У меня периодически возникает, конечно, мысль о том, что все население России хорошо бы ненадолго свозить. Не только меня, потому что я и так знаю, как там, а просто как-то активизировать программы обмена. Ну, чтобы они увидели, что там не едят детей, ни русских, ни каких-либо других, что там все-таки соблюдают закон, некоторые доброжелательства взаимные являются нормой. Там много своих проблем, очень много. Россия далеко не главная из них. Ну, то есть просто, чтобы они поняли, что там озабочены не только тем, как бы лишить нас Крыма или устроить здесь цветную революцию. Я думаю, что такая программа обмена со стороны Америки могла бы сейчас быть очень интенсивной. Беда в том, что обмен предполагает поездки американцев сюда.
А их вот... жалко вам?
Нет, просто я боюсь, что они будут неправильно нас думать. Очень многие американцы до сих пор полагают, что Россия – это страна исключительной духовности, великой культуры, потрясающих завоеваний и так далее. Ну, завоеваний, разумеется, не географических, а культурных. Будет очень обидно, если они приедут сюда и видят тот уровень пещерности, которому очень многое скатилось. Но, с другой стороны, может быть, они тоже увидят что-то прекрасное, очаруются русским характером, с его таким очаровательным разгвоздяйством и потрясающей верой в авось, и феноменальными способностями к выживанию. Очень может быть, что такое... Вот я сейчас, кстати, если меня сейчас слушает Барак Обама, он, я знаю, слушает их в Москве, конечно, единственный способ победить враждебность – это интенсивный культурный обмен. Ездить и смотреть, как сказал Михаил Сергеевич когда-то, ездить и смотреть. Вот я лично за это. Вот я сейчас езжу и смотрю.
Да, ну вы, я так понимаю, читаете лекции по русской литературе.
У меня цикл лекций по contemporary art, современное русское искусство, это включает и кинематограф, тоже, и театр. У меня семинар «Стратегии выживания в советской литературе» и цикл лекций по советской фантастике.
Вот, кстати, о фантастике и о театре.
Да.
Вот эти вот приключения Тангейзера на Руси и другие удивительные события, они прошли мимо вас?
Я не видел эту постановку.
Нет, я имею в виду, вы борьбу вокруг этой постановки
застали? Борьбу я знаю, но поскольку...
Застали?
Нет, борьбу, естественно, застал. Постановки я не видел. У меня есть ощущение по отзывам, по фрагментам, которые выложены в сеть, что если бы не было такой скандальной судьбы у этой постановки, ее бы ожидал критический разнос довольно серьезный, потому что, ну, я, честно говоря, не люблю такие концепции классики. По-моему, вот как написано, так и надо ставить. И Вагнер – это то, что, по-моему, совершенно не располагает к сценическому эксперименту. Вагнер достаточно новаторский и нестандартный сам по себе автор, чтобы еще к нему прибавлять осовременивание, христианскую проблематику и символику и так далее. Такую православную, скажем так. Тангейзер не про то. И я вообще против осовременивания классики. Но когда попы, обскуранты, идеологи язычества или другие патриоты, да, родноверы, начинают наезжать на искусство, они часто это делают, это всегда вызывает у меня желание искусство защитить. Потому что искусство, хорошее или плохое, оно все равно церковному суду не подсудно.
А вот еще про Америку вопрос от Гаврикова 2007. Насколько серьезно относятся американцы к сегодняшнему ядерному пуканью, пишет наш слушатель Г. Путина? Или им это так же смешно, как и нам? Ну, кстати, у нас не всем далеко смешно.
Нет, это не пуканье, конечно. Тут ведь, понимаете, какая штука. Вот Я сейчас циничные вещи буду говорить. Когда-то Лев Владимирович Лосев, царство ему небесное, который заведовал в Дартмуте кафедрой славистики и был при этом, на мой взгляд, выдающимся поэтом, он сказал: время холодной войны для славистики всегда благословенно. Нами интересуются, мы становимся модными. Я поражен, что на семинар, на который изначально записалось 5 человек, ходит сегодня 25, причем абсолютно интернациональные, от Латинской Америки до Китая. Меня, кстати, вот я люблю очень давать такие задания. Вот мы 2 месяца, сейчас 3, изучали советскую современную, постсоветскую жизнь. Я дал задание: напишите рассказ из постсоветской жизни. Эти 20 рассказов я привез в Москву. Я собираюсь их перевести с английского и сделать из них книгу. Потому что это гениально смешно. Это все в жанре пародии, им очень весело. И там я девочке одной из дал доклад, вот Рамзан Кадыров как постсоветский феномен, да, как феномен постмодернизма. И поразительно, она делала этот доклад, и все улыбались. Я говорю: ребят, чего вы улыбаетесь? Ведь это не смешно. Слушай, мы долго думали, почему это все-таки вызывает вот такую улыбку при разговоре. Ну, действительно, карнавальное такое явление, несколько в бахтинском смысле. Бешеный интерес, невероятная креативность, очень смешные сюжеты. У меня есть ощущение, что Россия, благодаря своему возвращению в центр мирового внимания, неважно, в плохом качестве, в хорошем, она в центре мирового внимания, конечно. У Америки есть много других проблем, например, исламское государство, но Россия все равно обсуждаема, они много пишут и говорят. Это скорее хорошо, потому что, в общем, когда твоя страна не безразлична, это дает шанс, что, может быть, как-то вот это внимание Запада от каких-то самых неприятных шагов удержит. Понимаете? Потому что если бы мы были безразличны реально, ну, здесь можно было бы творить все что угодно. Мы не
пока
безразличны.
Пока еще нельзя?
Ну, мне кажется, нет. За нами следят с интересом. Да и потом, мне кажется, что и Владимиру Путину немного льстит то, что он действительно вывел Россию в центр мирового внимания. Пусть недоброжелательного внимания, пусть она во многих отношениях сейчас посмешище. Ну, Карлсона запретили, ну, ребят, ну, куда дальше?
Это опровергнуто.
Разрешили, да?
Не запрещали.
Не запрещали, слава тебе, Господи. Я вообще считаю, что прав Игорь Чубайс, который сказал, что Государственная Дума давно уже должна вынести постановление о запрете всего. Правда, непонятно, чем она будет заниматься в остальное время. Россия, которая оказалась в центре внимания, это хорошо. И это дает нам шанс впоследствии, когда Россия стряхнет с себя этот чудовищный морок, мы будем примерно так же интересны, как во времена перестройки. Опять начнут давать Нобелевские премии нашим авторам, показывать наши фильмы, устраивать наши фестивали. То есть сегодня мы готовим славную почву для Ренессанса.
Ну уж в Ренессанс-то вы сейчас как смотрите? Как в реальность?
Вот, Оля, здесь очень, понимаете, интересная штука. Я заметил, да? Тоже придется страшные сейчас вещи говорить. Страна, безусловно, переживает что-то вроде такого духовного рака. Вот это можно назвать раком души. Этот рак, идея национальной исключительности в совокупности с внешней агрессией и внутренними репрессиями, он в России всегда как-то бродил. Наверное, это тот этап, через который надо проходить многим государствам и многим, чтобы переболеть. От него кто-то застрахован, конечно. Многие англоязычные страны, англосаксонские, так называемые, от него застрахованы. Ну вот, например, понимаете, выход же из рака бывает разный. Можно выжить, можно умереть. Вот Германия, на мой взгляд, она фашизма не пережила. В каком-то высшем смысле. То, что мы имеем сегодня на месте Германии, германскому духу не имеет отношения. Это среднеевропейский дух. Ни Вендерс, ни Шлёндорф, ни немецкие, в общем, режиссеры. Это европейские режиссеры.
Здесь мы сделаем небольшой перерыв.
И вернемся к этой важной вещи.
И вы продолжите излагать свою концепцию. Это Дмитрий Быков, писатель, журналист. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает Дмитрий Быков. И Дмитрий уже сказал, что поставил диагноз сразу нескольким странам, в том числе России.
Ну, это, да, бывает такой рак страны. Это бывает как с людьми, так и со странами. Вот в Штатах этого не было, там другие болезни. Не менее серьезные. Был расизм, был Ку-клукс-клан, был линч. Такая странная манера самосуда. Ну, что было. Но вот фашизма не было. И вот, кстати говоря, выход из этой ситуации очень разный. Это заставляет думать о разных прогнозах. Вот как мне кажется, Германия не пережила. Фаустус Манна пытается отсчитать назад момент, когда это произошло. И вроде как упирается в Ницше. Но я думаю, что это произошло до Ницше задолго. Самое страшное, что и Гофман, и Шиллер в конечном развитии, и Вильгельм Пик, и Навалис в огромной степени привели вот к этому, разрешились вот этим. Торжество германского духа, да, фаустианской идеи, о чем Манн пишет открытым текстом, разрешилось фашизмом. И не пережила фашизма.
Так может, просто эта идея порочна, как таковая, вот, национальная?
Нет, национальная идея далеко не всегда порочна. Там есть нации, которые в легкой форме переболели. Вот итальянцы переболели в легкой форме. Поэтому в результате все-таки нации не уничтожены. Мы пережили действительно итальянский невероятный всплеск послевоенного искусства неореалистического и так далее. Испанцы пережили, хотя тоже был фашизм. Сложнее с Пиночетом, сложнее...
Испанцы, простите, начали своих евреев уничтожать задолго.
Да, там другая история, действительно, франкизм. Это не совсем фашизм. Другая история, скажем, с Пероном, с Аргентиной. Аргентина тоже вышла из этого не совсем благополучно. Об этом тоже можно долго говорить. Ну вот смотрите, вот Китай. Вот хунвейбины ставят на колени профессоров, надевают белые колпаки, ссылают интеллигенцию на сельское хозяйство. Хунвейбинство очень близко к тому, что вытворяет сегодня главплакат. Кстати, напрасно главплакат обращается. Мы же все знаем людей, которые это делают. Мы знаем их фамилии, знаем их имена.
Вы говорите о тех плакатах, которые на Новом Арбате, например, вывешиваются?
Напротив вас постоянно, да. Где они перевирают цитаты, клевещут откровенно, мысли персонажей приписывают авторам и так далее. Ведь они цитируют все время мою статью «Программа Путина». Это тот вывод, который можно сделать из действий Путина. Они приписывают его мне. Ну, давайте припишем автору мысли отрицательного героя. Это подлость обычная, обычная ложь, безнадежно подлая клевета. Ребята, я знаю, кто стоит у вас во главе. Я хорошо знаю этого мальчика. Он давно про меня писал. И я с ним давно знаком. И пусть он не обольщается. Он хорошо заплатит за то, что делает. Разумеется, не физически, а репутационно. Так вот, проблема в другом. Все хунвейбинство, которое у нас сейчас тоже имеет место, оно не привело к краху китайского национального характера. Более того, Китай сумел пережить Мао Цзэдуна, пережить идею большого скачка, пережить идею культурной революции, и кое-как, отчасти благодаря западному ветру, как они это называют, отчасти благодаря Дэну Сяопину, все-таки выжить и стартовать, и с низкого старта, довольно низкого, конечно, продолжить. Та же история с Японией, которая пережила свой милитаристский психоз, и как нация возродилась в 40-е и 50-е годы. Почему это произошло? Наверное, потому, я думаю, что культурная революция не оказала рокового влияния на китайский национальный характер. Да, эти люди повторяли то, что им говорили. Да, они размахивали цитатниками Мао. Да, они говорили, солнце светит только днем, а труды Мао вечно излучают свет. Но это не было какой-то принципиально новой психологической травмы. Это была обычная практика ритуального поклонения вождю. Китайский характер не погиб, в отличие от немецкого, в отличие от в огромной степени итальянского, он не погиб. И вот тут-то мы решим, Россия Восток или Запад. Мы поймем, наконец, если после всего происходящего Россия не выживет, российская культура окажется безнадежно скомпрометирована так называемой вот этой мессианской идеей, ну тогда, значит, мы Запад. А если все это маска речевая, то значит мы Восток. Потому что именно для Востока характерно такое имитационное поведение, когда человек повторяет то, что от него требуют, но души его это не затрагивает. И тогда у нас есть возможность
искусства. А вот, Дмитрий Иванович, у меня вдруг пришла в голову такая идея, да, такой химически чистый.
Потому что немцы верили в фашизм, понимаете, поэтому погибли.
Было две Германии, ладно, они были...
Они обе не имели ничего общего с прагерманией.
Окей, хорошо. Да. Но есть еще такой Восток, по моим понятиям, как Корея. Интересный Одна вопрос. Вот такая, а другая вот такая. И это те же самые корейцы.
А знаете, вот интересно, что есть такая версия, она у меня как раз в ЖД озвучена, что нации хорошо разделиться иногда. Те, кто хочет жить свободно, пусть попробуют на одной территории, а те, кто хотят жить духовно и тоталитарно, пусть попробуют на другой. А то, что у евреев есть, условно говоря, Израиль и есть диаспора всемирная, это породило действительно разговор о двух типах евреев. Есть еврей, укорененный на почве, а есть еврей, живущий принципиально в чужой среде, который идею почвы не принимает. А у Аксенова была идея, что надо бы русским так разделиться. Остров Крым – это так называемая европейская Россия, а вся остальная Россия остается здесь. Может быть, действительно, для России сейчас вот вариантом такой как многие говорят, пассионарной территорией была бы Новороссия, и те, кто хочет, там могли бы реализовываться там, чтобы им здесь не мучить окружающих, а там создать вот такую национальную мессианскую идею. Но эта идея неосуществима, к сожалению. Нации придется жить вместе. Я уповаю на то, что большая часть населения России повторяет навязанные мантры, не веря в них. Это дает возможность рестарта. Потому что если верить, как верила Германия, то тогда все. Тогда неизбежный крах приведет просто к краху национальной культуры, прежде всего. А без национальной культуры страна не может существовать.
Ваш роман «ЖД», скажите, откуда вы все знали, пишет Ирина Че.
Спасибо, Ира, мне очень приятно, но, к сожалению, здесь нет никакой особенной заслуги. Тут не надо ничего знать, тут достаточно было внимательно смотреть.
Неужели и сейчас все так же и закончится неопределенностью? Будем дальше и дальше бегать все по кругу.
Нет, там закончилось все полной определенностью. Там как раз все совершенно понятно. Там,
а бег по кругу, кстати, это разве не национальный спорт? Нет. Возвращаться к тем же идеям?
Нет. Понимаете, ни по какому кругу нельзя бегать вечно. В ЖД как раз там что произошло? Там печка перестала печь пироги, а яблоньки перестала рожать. Ну, потому что вечно невозможно воспроизводить эту схему. Паровоз, когда он безнадежно бегает по кругу, он постепенно начинает терять свои вагоны и бегает уже один. А тут еще есть какая вещь. Понимаете, вот, конечно, недоверие народа к государству и существование отдельно от государства – это довольно порочная практика. Потому что это, как правильно что он сказал недавно Искандер, это приводит к ситуации взаимной безответственности народа и власти. Потому что народ где-то там живет сам по себе, что-то повторяет, чтобы его не трогали, покорно голосует и живет своей жизнью. Ворует, когда дают воровать. Предает, когда дают предавать. Ну, в общем, мы же знаем, как у нас предают власти, да, как над Леонидом Ильичем хохотали все, а все в лицо говорили, да, наш дорогой Леонид Ильич. А это, конечно, ситуация двоемыслия, она пагубна. Но, с другой стороны, может быть, она и спасительна. Потому что, понимаете, вот в чем главный парадокс, чего не видят люди, напрасно, слепо отождествляющие два тоталитаризма, германский и советский. Между ними бездна. Потому что в Германии 90, я думаю, процентов населения искренне разделяла идеи национал-социализма. А в СССР при Сталине, судя по частушкам, те же 90% населения потешались. Они, конечно, верили, что они живут в самой справедливой стране, но перегибы они прекрасно видели, репрессии они прекрасно видели, и фанатичной веры у них не было. «Вставай, Ленин, вставай, детка» заскребла нас пятилетка. Это 31-й год.
А огурчики, помидорчики?
Сталин Кирова убил в Крыму. То есть у меня нет ощущения, что Россия была действительно тоталитарна. Здесь существовал огромный...
А сейчас кажется, что их внуки абсолютно искренне в это верят.
Что вы? Нет, Оля, конечно нет. Понимаете, ведь никто же не готов жертвовать. Все определяется готовностью к жертве. Люди могут сколько угодно кричать «Крым наш» и даже делать это искренне, хотя огромное большинство населения делает это искренне. Вы смотрите, какие лица были на митинге. Что это было искреннее ликование? Что ли? Да нет, это было скорее чувство стыда. Вот гениальный репортаж.
Мне кажется, вы приписываете стыд.
Нет. Гениальный репортаж Андрея Колесникова. Помните, когда вот там Россия победила Гитлера, победила Наполеона, и тут из рядов одинокий голос «Победит и Путина». Это...
Вырвалось.
Да, это есть репортажи, и с этим ничего не сделали. Простите, я ссылаюсь, да, но лично я там не мог быть. Просто я хочу сказать, что может быть это и спасение, что большая часть России сегодня не верит вот в эти мантры про радиоактивный пепел, про чудовищную цивилизацию англосаксов, про всемирный заговор. Вот то, что идеологи Антимайдана во главе со Стариковым и Золдостановым сегодня повторяют от своего лица. Я допускаю, что Стариков и Золдостанов верят. Вот в это я могу поверить. Что большинство их адептов верит, нет. Люди видят, на мой взгляд, в этом просто еще один шанс или навариться, или тихо пересидеть плохое время. Вот и все.
Это Дмитрий Быков со своим особым мнением. Да, никуда не уходите. Мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник Дмитрий Быков, и мы продолжаем. А вот Илья интересуется, для чего, как вы думаете, власть потворствует нагнетанию ненависти? Чего хочет добиться?
Ну, видите ли, она не просто потворствует нагнетанию ненависти, это ее ставка в определенном смысле, это, конечно, ее инициатива, потому что... Я давно уже говорил, что если бы не вот этот выход вовне, не внешняя экспансия, не поиски внешнего врага, внутренние дела были бы гораздо печальнее. Гораздо печальнее. Было уже очевидно в позапрошлом году, что ресурс роста и экономического, и идеологического вычерпан. Концепция устарела, поднадоел и лидер, и парадигма, и ну все. Ну, здесь, естественно, можно сплачивать двумя вещами. Одна вещь была бы положительной, прекрасной, большой всенародный проект, который позволил бы задействовать лучшие черты нации. Что-нибудь вроде полета на Марс, что-нибудь непрагматическое, но прекрасное.
Вот ну, Хрущев, Олимпиада у нас была такая.
Понимаете, вот Хрущев, да, с гениальным совершенно чутьем, ведь в 61-м году уже очень серьезно колеблется доверие к нему. Но тут случается полет Гагарина. Надо вам сказать, что уже в 62-м случился Новочеркасск. Прямое восстание и новочеркасский расстрел. Вспоминает Евтушенко, как они с Окуджавой поехали выступать на Харьковский тракторный завод. Они поют, читают, а им с места кричат, где сливочное масло? Уже на самом деле народ и интеллигенция сильно рассорились в это время. И Хрущев не пользуется поддержкой. Но он делает две спасительные вещи. Он полетом в космос сплачивает страну и все сваливает на Сталина. Печатает много антисталинских текстов, начиная с Солженицына. Это был выход в плюс. Скорее. Сегодня сделан выход в минус. Поиски внешнего врага, внутреннего тоже, радикализация безмерная, постоянное указание пальцем, вот эти жрут ваш хлеб и на вас клевещут, при этом, опять-таки, ложь говорится самая беспардонная, это все не срабатывает, потому что это очень бездарно, и люди, вместо того, чтобы подходить и начать, значит, кипеть и порицать, наоборот, говорят, держитесь, это все чудесно, но, конечно, ставка на худшее, о чем сейчас все говорят, она, безусловно, делается, это ставка опасная, потому что ставка на худших – это всегда ставка на предателей. И у этих людей нет высоких мотиваций. Ребята, они от вас первыми побегут. Вот в чем дело-то. Они вас же и предадут. Не нужно никогда, знаете, волка на собак в помощь не зови. У Владимира Путина есть такой способ. Он все проблемы побеждает худшими проблемами. Ну вот да, есть интеллигенция, есть оппозиция. Это плохая, наверное, ситуация. Да? Лучше было бы без оппозиции. Давайте создадим антимайдан. Ну зачем же так? Ну это же ведь создавать. Это значит не понимать, что следующая жертва антимайдана будете вы.
Ну вот как вот это? Прям так, да?
Ну а как иначе? Потому что эти люди привыкли к тому, что их ненависть хорошо поощряется, назовем это так. А когда это закончится, ну что же, ну нельзя же от них требовать высоких мотиваций. Точно так же и национальные проблемы будем осторожно высказываться, решаются. Ну пусть там обозреватель «Известий» Сергей Роганов не думает, что я осторожничаю, потому что я его боюсь. Я бесконечно презираю его и его хозяев. Я не могу бояться таких людей, да, таких самозванцев. Я просто осторожно выражаюсь, потому что я не желаю подставлять радиостанцию «Эхо Москвы». В своих собственных текстах я пишу все, что хочу. Поэтому, скажем так, осторожно, некоторые национальные лидеры, некоторые лидеры республиканские или лидеры территориальных образований внутри России тоже, на мой взгляд, являются худшей проблемой, чем те проблемы, с которыми они изначально справлялись. Понимаете, вот так мне кажется.
По поводу страха...
Это все отсроченные вызовы, понимаете? Это все джинны, которые распиханы по разным бутылкам, и которые уже постепенно, как пробки из шампанского, начинают оттуда вылезать. Волка на собак в помощь не зови. Не зови погромщика на интеллигента. Ты потом от этого погромщика не будешь знать, куда деваться. Никогда... И он тебя первым предаст, а интеллигент никогда не предаст.
Тогда логично спросить... Будет ли расследовано убийство Немцова?
Нет,
удовлетворительно.
Конечно. Нет, вы имеете в виду сейчас? Нет. Оно будет расследовано впоследствии. Причем я абсолютно убежден, что расследование этого убийства, оно далеко не обязательно выявит причастность Кремля к нему. Просто силы, которые Кремль привел в движение, далеко не всегда Кремлю подотчетны. Но давайте будем откровенны. Тихонов и Хасис – это люди, которые действовали по указке Кремля, когда убивали Маркелова и Бабурова? Нет, конечно.
Но они то, ссылались, что им давали некие рекомендации.
Работали, то, что с ними работали в Кремле, да, разумеется. Дело в том, что, понимаете, вот этот способ, когда с помощью волков побеждают собак, когда с помощью... действительно неуправляемых сил справляются с силами, причиняющими легкий дискомфорт, это катастрофа. И это кончится плохо. Ну, я понимаю, да, но мне тоже бы, наверное, не нравилось, если бы часть интеллигенции в стране имела бы представление отличное от моих. Но это далеко не значит, что я должен справляться с этой проблемой путем выращивания нового класса. Класса, который отрицает любое образование и любит любое мракобесие. Ну, не нравится вам, допустим, что у вас так поставили «Тангейзер» или что у вас поют «Пусси Рай». Но это же не значит, что вам нужно растить Кирилла Фролова. Вот, мне кажется, что нужно просто воздерживаться от более радикальных мер, от культивирования мракобесных взглядов, от культивирования доносчиков нужно воздерживаться. Ведь, понимаете, что касается Сталина, уж Сталин какую, казалось бы, вырастил страну удобную, но как же эта страна отрекалась от него и сбрасывала его с пьедесталов через 3 года после его смерти, а иногда и раньше. Ведь это все были люди, которые кричали за Родину, за Сталина. Правда, на фронте, по свидетельствам фронтовиков, такую кричали крайне редко. Там были
далеко не все,
да, далеко не все. Но все голосовали, все кричали, 125% и более, а рейтинг его был, может, и выше. И, естественно, после этого такое массовое... Ну, помните, как кум докушал огурец и промолвил с мукою: оказался наш отец не отцом, а сукою. Ну, Галич, следовало бы все-таки немножко дозировать, мне кажется.
Ну вот, кстати, как раз об этом спрашивает наш слушатель. Насколько, по-вашему, устойчив нынешний режим, если, скажем, Путин назначит никому неизвестного Петрова президентом, а тот вместе с федеральными каналами продолжит рассказывать про врагов вокруг? Будет у Петрова рейтинг 86?
Нет.
Почему?
Ну, потому что за Петровым не стоит 15 лет президентства, а за Путиным стоит. Путин все-таки, в конце концов, в течение 15 лет творил свой миф. Этот миф проходил разные стадии. Это был миф стабилизатора, был миф собирателя страны, был миф человека, который ядерной кнопкой грозит коварному Западу, чтобы
искать
ядерный
дубиной.
Но Петров, кто такой Петров? Откуда взялся Петров?
А вот нам Владимир Владимирович скажет, вот это вот хороший
Нет,
человек.
Конечно, простите, но Путин возник на негативных ожиданиях пост-ельцинского периода. Путина делала эпоха, а Петрова будет делать Путин. Это большая разница. Так что никакой преемник не сработает. И вообще, обратите внимание, что всегда в истории преемника топчут за тирана. Ну, посмотрите, хотя это тиран, конечно, весьма относительный, это постмодернистский, но возьмите вы, например, что сделали с Годуновым за Грозного. Это что, Годунов ведь был мягкий правитель. Это ему так досталось за Ивана Васильевича, на котором не решались оттоптаться, а оттоптались на преемнике. А точно так же, как и на Хрущеве оттоптались, а на Сталине не решались. Всегда судьба преемника очень трагична. Вот почему я думаю, что следующий правитель России будет фигурой довольно трагической. Тут надо будет дождаться кого-то через одного, через двух. Потому что первый, следующий, он будет пожинать все плоды предыдущего правления, конечно.
Вы сейчас не запугиваете, а то нас вообще никто не решится.
Нет, я не запугиваю, ну просто, видите, но кто-то ведь рано или поздно будет.
А тогда скажите про нынешнего. Исчезновение, что это было за шоу?
Да это не было шоу. Не должен царский глаз на воздухе царяться по-пустому. Зачем ему постоянно показываться на людях? Как раз правильно совершенно пишет Стивен Коткин в своем биографическом труде о Сталине, замечательном, надеюсь, его скоро переведут. Сталина в последние годы его жизни регулярно видели от 15 до 25 человек. Он не показывался на людях. Совершенно не обязательно, чтобы постоянно человек в статусе царя светился и по любому поводу высказывался. Наоборот, пусть он... Вы знаете, у Ельцина тоже был такой метод. Он периодически исчезал. И
но
все гадали.
Рукопожатие крепкое, работает с документами. И вот, пожалуйста, посмотрите. Смотрите,
ломает
делаем
руки,
операцию.
Да, ломает руки. Ну, это по большому счету, нет, конечно, ничего общего не имеет это со стратегическими исчезновениями. Ну, просто зачем слишком много светиться? Это такое желание вызывать иногда таинственные слухи, поигрывать с этим. И, кстати, это вот тоже тот случай, когда человек, по-моему, немного сам себя перехитрил, потому что выявила эту ситуацию полное отсутствие всяческой стабильности в России. Сразу же стали действительно все в мартовском ветре улавливать дыхание Чейнстока. А это, в общем, не свидетельствует, прям скажем, о стабильности общества. И самое главное, ну, а потом Рамзан Кадыров сказал, что на какой бы должности ни был Путин, он будет его, как будто может быть другая должность. Это тоже довольно двусмысленное заявление. Мне кажется, что вот эта ситуация с исчезновением, она выявила, как же все тоскуют хоть по какой-то перемене. Как всем хочется, чтобы что-то уже произошло.
Вот вы говорите, 15 лет готовил, 15 лет работал на это.
Да.
И действительно, вроде рейтинги безумные, все там, все счастливы, все хорошо. Но ведь нормальный человек, вот, ну, в любом другом обществе, он устает от правителя, который сидит над ним 20
там,
лет подряд.
Да, немножко и здесь имеет место, конечно, эта усталость. Но послушайте, в конце концов, давайте не будем забывать, что те самые люди, которые в слезах уморили Бориса занять трон, они... Спустя очень небольшое время валили его власть и убивали его детей. Так что это не нужно верить в инерционные рейтинги. Здесь просто презрение срабатывает же очень быстро. Посмотри, что было в 2014 году. Какой патриотический подъем, какие погромы немецких магазинов. А уже в 2016 от этого не осталось следа. А к 17-му мы знаем, чем закончилось. Поэтому я не хотел бы верить слишком, просил бы не верить слепо в народную любовь. Народная любовь – это вещь зыбкая, особенно в России. Вот это внушает определенные надежды, потому что там,
где... Ну уж есть... если говорить о 14-м, том 14-м, да. У нас они потом еще и государь-император от него не уберегли, которого вроде как любить положено было.
Ну сейчас я и Паки повторяю, что все будет повторяться в масштабе таком же, как Челябинский метеорит по сравнению. Тунгусским. Сейчас без больших потрясений это произойдет. В России нечетные века всегда очень мягкие.
Вот как.
Ну, конечно.
Такая закономерность.
Ну, потому что все слишком помнят, память слишком свежа. Посмотрите, какой был век 16-й и какой тишайший 17-й. Да? 18-й,
а потом безумный. Столетие безумной мудрости.
Да, да, 18-й безумно действительно, ты не будешь забвенно, да? А потом 19-й с абсолютно мягким первомартовским переворотом там и так далее.
То ну, есть... ладно, 19-й тоже там
19-й
поджигал.
Век по сравнению с тем, что вытворял Петр. Александр был мягчайшей фигурой со всеми своими реформами. И, конечно, по сравнению с тем, что вытворял Ленин, у нас все произойдет очень
серьезно. То есть такие российские понятия о мягкости и жесткости.
Нечетные века всегда, ну, почитайте Тынянова промежуток, да?
Хочется, чтобы была закономерность.
Века – это века изгибов, а не разломов. Вот это хочется на этой оптимистической ноте.
Да?
То есть пообещай, что скоро я приеду к вам опять.
То есть вы хотите сказать, что не будет какого-то глобальной
катастрофы? Ну, конечно, не будет потом красного террора, не будет так называемого русского реванша. Все произойдет очень мягко, многие, кстати, этого не заметят вовсе. Я просто хочу сказать, что вот это вот неверие России во внедряемые, втюхиваемые ей чуждые ценности, это может быть и к лучшему. Ведь, конечно, мне бы хотелось, чтобы в России было больше искренних людей, чтобы меньшее количество людей повторяло глупости. Мне вот это, ну, конечно, мне бы этого хотелось. Но то, что они повторяют это со скептической улыбкой, ну, это такой момент пародии, низменной пародии. И это, с одной стороны, неприятно, а с другой, может быть, спасительно.
Дмитрий Быков со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.